Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 16 февраля по новому стилю, 3 по старому церковному календарю. Православная Церковь совершает память праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, равноапостольного Николая, архиепископа Японского, священномучеников Иоанна, Тимофея, Адриана Пресвитеров и преподобномученика Владимира, святителя Симеона, епископа Полоцкого, епископа Тверского, благоверного князя Романа Угличского, пророка Азарии, мучеников Папия, Диодора, Клавдиана, мучеников Адриана и Евула, мученика Власия Кесарийского. Протоиерей Иоанн Восторгов, посетивший Японию, писал: «Не было человека в Японии после императора, который пользовался бы в стране такой известностью. В столице Японии не нужно было спрашивать, где русская православная миссия. Довольно было сказать одно слово – Николай, и буквально каждый рикша сразу знал, куда нужно было доставить гостя миссии. И православный храм назывался Николай, и место миссии также Николай, даже само православие называлось именем Николай. Путешествуя по стране в одежде русского священника, мы всегда и всюду встречали ласковые взоры, и в словах привета и разговора по поводу нас мы улавливали слухом среди непонятных слов и выражений незнакомого языка одно знакомое и дорогое – Николай. Будущий архиепископ японский Николай, в миру Иван Дмитриевич Касаткин, родился в 1836 году в бедной семье сельского диакона. В 5 лет остался без матери. Тяжелую жизненную школу пришлось пройти юному Иоанну. Жизнь духовенства в то время протекала в крайней бедности, а школьные годы проходили в Бурсе среди холода и голода. Чтобы явиться в стены семинарии, Ивану приходилось идти пешком более 150 верст. Он блестяще окончил курс семинарии и был на казенный счет отправлен в Петербургскую духовную академию, где учился до 1860 года. Молодой человек выказывал выдающиеся способности. Предполагалось, что он останется при академии для подготовки к профессорской деятельности. Однажды, проходя по академическим комнатам, Иван Дмитриевич заметил объявление с предложением отправиться кому-нибудь из закончивших академический курс в Японию на роль настоятеля посольской церкви в Хакодате. Предложение не произвело на юношу особого впечатления, и он спокойно пошел ко всенощной. Во время богослужения он вдруг решил, что должен ехать в Японию. Вернувшись от всенощной, Иван Дмитриевич в глубоком волнении направился к ректору академии и заявил ему о своем желании ехать в Японию, но не женатым священником, а монахом. Ректор академии очень сочувственно отнесся к порыву юноши и доложил о его желании митрополиту. И в самый непродолжительный срок судьба Ивана Дмитриевича Касаткина была решена. Юношу постригли в монашество с именем Николая. В день святых первоверховных апостолов Петра и Павла он был рукоположен в иродиакона, а на следующий день, когда праздновался собор 12 апостолов, в иеромонаха. В конце июня иеромонах Николай отправился в далекий путь. «Когда я ехал туда, — писал он потом, — я много мечтал о своей Японии. Она рисовалась мне в моем воображении как невеста, поджидающая моего прихода с букетом в руках. Вот пронесется в ее тьме весть о Христе, и все обновится. Тогда я был молод и не лишен воображения, которое рисовало мне толпы отовсюду стекающихся слушателей, а затем и последователей Слова Божия, раз это последнее раздастся в японской земле». Дорога в Японию была долгой и трудной. Зиму иеромонах Николай провел в Николаевске на Амуре. Здесь он встретился со святителем Иннокентием, просветителем Сибири. Видя бедную рясу иеромонаха, епископ Иннокентий купил хороший бархат и сам выкроил из него рясу отцу Николаю. Также он возложил на отца Николая наперстный бронзовый крест, полученный им за участие в крымской кампании. Благословив его на предстоящие труды, владыка посоветовал ему основательно заняться изучением японского языка. 14 июня 1861 года иеромонах Николай на военном транспорте «Амур» прибыл в японский порт Хакодате. Япония тогда только недавно была открыта для иностранцев. Японцы их ненавидели. С 1639 года в Японии было запрещено исповедание христианства. В 17 веке были сильные гонения, в результате которых было замучено от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч христиан. Только через 12 лет после прибытия иеромонаха Николая в Японию там был отменен антихристианский закон. А до этого о проповеди не могло быть и речи. Тогдашние японцы смотрели на иностранцев как на зверей, а на христианство как на злодейскую секту, которой могут принадлежать только отъявленные злодеи и чародеи. 8 лет ушло у отца Николая на кабинетные занятия. Практически все это время он занимался по 14 часов в сутки. Читая постоянно японскую литературу, общаясь с японцами, он достиг удивительного знания японского разговорного и книжного языка. Его понимали все японцы от мала до велика. Богатство словаря и легкость построения фраз давали его речи силу, приводившую в восторг всех. Я старался сначала со всей тщательностью изучить японскую историю, религию и дух японского народа, чтобы узнать, в какой мере осуществимы там надежды на просвещение страны евангельской проповедью. И чем больше я ознакомился со страной, тем более убеждался, что очень близко время, когда слово Евангелия громко раздастся там и быстро пронесется из конца в конец империи, писал позже уже архиепископ Николай. Первым обращенным в православие японцем стал Такума Савабе, бывший самурай клана Тоса, жрец старой синтоистской кумирни в Хакодате. Савабе состоял членом тайного общества, поставившего своей целью изгнать всех иностранцев из Японии, и был известен как превосходный фехтовальщик. Отец Николай писал митрополиту Исидору: «Ходит ко мне один жрец древней религии изучать нашу веру. Если он не охладеет или не погибнет от смертной казни за принятие христианства, то от него можно ждать многого». На Савабе обрушились тяжкие испытания, его жена сошла с ума и через несколько месяцев в припадке болезни сожгла собственный дом. Тогда же, в 1868 году, он был заключен в темницу. Отец Николай писал: «Перед моими глазами совершился процесс рождения человека к новой жизни благодатью Божией, а за моими глазами начался уже другой процесс – процесс испытания и укрепления сил новорожденного Павла». В 1875 году Павел Савабе будет рукоположен во священника. В 1870 году по ходатайству иеромонаха Николая была учреждена в Японии русская духовная миссия, начальником которой он и был назначен с возведением в сан архимандрита. Через 2 года в Хакодате прибыл еще один миссионер, иеромонах Анатолий, а архимандрит Николай перебрался в Токио. Когда вышел указ, отменявший антихристианские законы, то в том же году на средства частных жертвователей было построено 2-этажное здание миссии с домовой церковью, классами и спальными помещениями. Была открыта женская школа на 100 учениц. В женском духовном училище изучались закон Божий, арифметика, японская и всеобщая история, китайский, японский и русский языки, каллиграфия, рукоделие и шитье. Тогда же была учреждена и семинария. Поступать в семинарию могли юноши и мужчины в возрасте от 14 до 60 лет. Обучение продолжалось 7 лет. Кроме богословских предметов, в курс семинарии входили русский и китайский языки, при этом изучалась и классическая китайская литература – алгебра, геометрия, география, китайско-японское письмо, история, психология и история философии. Сам отец Николай в течение многих лет преподавал в семинарии догматическое богословие и всеобщую гражданскую историю. Большинство поступающих в семинарию не были христианами. После окончания 4 класса они должны были креститься или же покинуть семинарию и продолжить свое обучение в другом учебном заведении. С 5 класса студентам семинарии вменялось в обязанность ходить в свободное время по частным домам с проповедью христианства. Младшие же классы семинарии в значительной степени носили характер общеобразовательной школы, которая, помимо прочего, давала студентам возможность познакомиться с русской культурой. Об уровне и качестве преподавания в семинарии говорит хотя бы то обстоятельство, что министр иностранных дел Японии отдал на обучение в семинарию и своего сына, и 2 своих племянников. В 1997 году семинария перешла в новое 3-этажное каменное здание, построенное на личные средства наследника российского престола, будущего императора Николая II. В 1880 году отец Николай был возведен в сан епископа с наречением титула ревельского и японского. Вскоре после хиротонии владыка записал в своем дневнике: «Я счастлив, что имею радость служить водворению Царства Божия на земле. Нет важнее сего служения на земле. Для него Бог облекся в человеческую плоть и сам непосредственно нес его. Мы не можем просить у Бога и Его святых угодников, чтобы они устранили с нашего миссионерского пути все трудности и все, что может причинить нам душевные страдания. Мы можем только молить, чтобы Он облегчил нам несение креста, помогая переносить трудности и сопряженные с ними душевные страдания, какие предлежат нам на миссионерском пути. Наше служение есть рождение духовных чад Богу. Какое же рождение не сопряжено с муками, и на них мы заранее должны быть готовы. Владыка не щадил себя. Он всегда вставал в 5 часов. В 6 к нему являлся с докладом секретарь. В 7 часов начиналась общая утренняя молитва для учеников катехизаторской и певческой школ. С 7 до 12 епископ Николай читал лекции по богословским предметам в семинарии и катехизаторской школе. С 1 до 4:30 пополудни он занимался административными делами, как церковными, так и миссионерскими. Епископ диктовал секретарю ответы на поступившую корреспонденцию, давал различные указания. Сам он писал ответы очень редко, так как эта чисто механическая работа заняла бы слишком много времени. При этом он прочитывал каждое письмо, обсуждал его с секретарем, диктовал ответ, прочитывал написанное и подписывался под письмом. Помимо прочего, он принимал с докладами глав отделов миссии, редактировал материалы для печати, просматривал японские газеты и журналы. В 6 часов вечера начинался его 2-й рабочий день, всецело посвященный переводу Священного Писания и богослужебных книг. Очень большое значение епископ Николай уделял посещению церквей. По городу он обычно ходил пешком. Во время же объездов епархии ездил в колясках или верхом. О торжественных и богатых выездах никогда не было и речи. На поездки по Японии у владыки ежегодно уходило до 2 месяцев. При этом в каждой, пусть даже самой маленькой общине, он старался провести не менее 2-3 дней. Его посещения были для всех праздником. Он знакомился с жизнью общины, посещал дома христиан, говорил поучения и утешал своих чад. Богослужение совершал очень просто, но благоговейно и не торопясь. Владыка никогда не оскорблял религиозных чувств японцев, никогда не порицал последователей буддизма, и потому даже среди буддийского духовенства у него было немало друзей. Он писал: «Сердце тут нужно, способность проникнуться нуждами ближнего, почувствовать скорби и радости ближних, точно свои». Главным делом святителя, начатым еще в Хакодате, был перевод на японский язык Священного Писания и богослужебных книг. В своем дневнике он писал: «В переводческих трудах заключается вся суть миссийского дела. В настоящее время вообще работа миссии в какой бы то ни было стране не может ограничиваться одной устной проповедью. Времена Франциска Ксаверия, бегавшего по улицам с колокольчиком и зывавшего таким путем слушателей, прошли. В Японии же, при любви населения к чтению и при развитии уважения к печатному слову, верующим и оглашаемым прежде всего нужно давать книгу, написанную на их родном языке, непременно хорошим слогом и тщательно, красиво и дешево изданную. Нам часто кажется, братья и сестры, что святым все давалось легко, на то они и святые. Но дневниковые записи святых, праведного Иоанна Кронштадтского, святителя Николая Японского, показывают нам, какую борьбу ежедневно они вели со своими немощами и страстями, и как это было тяжело. Много лет ждал святитель Николай преемника себе из России. Мечтал тогда удалиться в горы, основать монастырь, продолжать переводы. «Господи, пошли достойного делателя на ниву свою». Это было всегдашней его думой и молитвой. Вот, например, что мы читаем в его дневнике за 23 января 1899 года. «Не могу ли я пожаловаться, когда моему дневнику? Больше кому же? Чувствуешь себя иногда очень разобранным, как дом разобран и раскидан на части. Что может быть несчастнее такого состояния? Вот в таком я ныне. И 3-4 раза ежегодно бывает такое. Отчего? Нападение ли искусителя? Собственное ли утомление или неободряющее обстоятельство? Возможно, все вместе. Враг нашего спасения разве дремлет? И при всем этом вечное одиночество. Кремень, а сталь дает искру. Где же моя сталь? Даст ли мне Господь хоть перед смертью видеть здесь сотрудника себе? Или погибнет дело миссии, и с ним моя душа, как бесполезно прошедшая поприще жизни?» С 1900 года вновь усилились антирусские настроения, которые не могли не сказаться на отношении к церкви. Характерна выдержка из газеты «Нихон». Православная церковь всегда была центральным агентством шпионов, состоящих на русской службе. Японцам ненавистен купол русского собора, который, возвышаясь над всем городом, как бы шлет презрение самому императорскому дворцу. Ненавистен храмовый колокол, который каждое воскресное утро своим гвалтом докучает мирному сну жителей. К 1902 году стало очевидно, что война Японии с Россией неизбежна. На соборе 1903 года епископ Николай вынужден был отвечать на чрезвычайно волновавший японских православных христиан вопрос, должны ли они участвовать в войне против России. Он ответил, что те должны будут выполнить свой долг перед своей родиной вместе со всем народом. В случае начала войны они должны будут относиться к России как к неприятелю, но воевать с врагами не значит ненавидеть их, а только защищать свое отечество. Когда Япония разорвала дипломатические отношения с Россией, духовенство и миряне японской церкви обратились к своему епископу с просьбой остаться в Японии. Когда стали прибывать русские пленные, святитель Николай, согласие японского правительства, образовал общество духовного утешения военнопленных. Деятельность его во время войны была крайне высоко оценена не только в Японии, но и в России. Император Николай II писал ему: «Вы явили перед всеми, что православная церковь Христова, чуждая мирского владычества и всякой племенной вражды, одинаково объемлет все племена и языки. Вы по завету Христову не оставили веренного вам стада, и благодать любви и веры дала вам силу выдержать огненные испытания брани и посреди вражды удержать мир, веру и молитву, созданные вашими трудами церкви». В июне 1911 года торжественно отмечалось 50-летие служения владыки Николая на японской земле. 75-летний старец ежедневно с раннего утра до позднего вечера сидел в своей комнате и выслушивал доклады иереев о состоянии их приходов, рассказы катехизаторов о проповеди в пределах их ведения или любезно беседовал с какой-нибудь бабушкой, прибывшей из далеких краев. Нервное напряжение и переутомление этих дней обострили сердечную астму, которой страдал владыка. Силы его стали быстро таять. Незадолго до кончины владыка говорил своему ближайшему помощнику, епископу Киотскому Сергию: «Роль наша не выше сахи. Вот крестьянин попахал, саха износилась, он ее бросил. Износился и я, и меня бросит. Новая саха начнет пахать. Так смотрите же, пошите, честно пошите, неустанно пошите. Пусть Божье дело растет. А все-таки приятно, что именно тобой Бог пахал. Значит, и ты не заржавел. Значит, за работой на Божьей ниве и твоя душа несколько очистилась, и за сие будем всегда Бога благодарить». 16 февраля в 7:15 зазвонил большой храмовый колокол, извещая о кончине святителя Николая. Любовь японского народа к своему архиепископу во всей полноте проявилась в эти дни. Архиепископ Сергий вспоминал: «Трогательно было видеть старичков и старушек в полудремоте, но около своего дай сюкио, владыки, проводящих ночь. Умилительны были матери семейства, приходившие со своими грудными ребятками и здесь же располагавшиеся с одеялами». Святитель Николай стал первым европейцем, которого похоронили на старинном кладбище в Токио. 10 апреля 1970 года Русская Православная Церковь прославила святителя в лике святых. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами святого равноапостольного Николая, архиепископа японского, спаси и сохрани вас всех, Господь!